Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Седмица на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова, в эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», и со мной в студии клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 21-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Ну и, как всегда, по традиции мы стараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и из Евангелий, которые мы услышим завтра во время божественной литургии в храме. Завтра будет читаться отрывок из второго послания апостола Павла Галатам, из второй его главы, стихи с 16 по 20. Отрывок небольшой, но, я бы сказала, не очень так вот сходу понятный. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа и Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспелся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Если это все читать подряд, возникает ощущение, что все противоречит всему. То есть, если апостол Павел говорит, что дела закона не имеют никакого значения для того человека, который уверовал во Христа. Но тогда получается, что мы можем не соблюдать никаких заповедей.
Ну, во-первых, если говорить все-таки об истории этого вопроса, то само послание к Галатам, оно, по сути дела, начинается с этой темы спора апостола Павла с первоверховным апостолом Петром, который так получилось, потому что все было не слишком ясно и непонятно. С одной стороны, на апостольском соборе подтвердил и утвердил всем своим авторитетом, что для язычников не обязательно соблюдение обрядовой части Моисеева закона. Больше того, даже заповеди, 10 заповедей Моисея были для христиан из язычников, я имел в виду язычников, не которые остаются в язычестве, а которые уверовали во Христа и стали христианами. По сути дела, все нравственное содержание и догматическое содержание 10 заповедей было объединено в так называемые заповеди Ноя, то есть эта ситуация была упрощена – воздерживаться от удавленной блуда и не делать другому тому, чего не желаешь себе, по сути дела. Вот такая максима нравственная была предложена. И при этом, придя в Галатию, апостол Петр, общаясь с язычниками, в общем, так себя и вел. А когда пришли, как пишет апостол Павел в этом послании, от Иакова из Иерусалима, он стал таиться и прятаться, чтобы не показаться вот для иудеев, для христиан из иудеев, человеком, нарушающим закон. И апостол Павел прямо называет это лицемерием, это такой серьезный, это не конфликт, это именно даже и не спор, а это ситуация, которая должна была, по сути дела, проявить, а как же вообще относиться к обрядовой части Моисеева закона, а там много и довольно много всяких сложных постановлений, и самым таким камнем преткновения это, конечно, была совместная трапеза с неиудеями. То есть вот иудеи, мы помним из Евангелий, с самарянами не общаются, а уж с язычниками-то и подавно, и сесть за один стол с ними было прямым запрещением. И тогда вопрос, а где здесь Христос? Вот апостол Павел его и ставит, а где здесь Христос? Но для нас с вами, для которых, так сказать, людей, не обращенных из иудаизма, вопрос о соблюдении обрядового закона вообще является какой-то исторической, так сказать, коллизией, которая к нам никакого отношения не имеет, но к нам все равно имеет прямое отношение самый главный ключевой вопрос, как мы спасаемся, как мы оправдываемся. И мы видим, что то и сейчас многие христиане полагают вопросом своего спасения, способом своего спасения, как можно более точное и неукоснительное исполнение заповедей, как нравственных, так и обрядовых. При этом речь, подчеркиваю, апостол Павел не говорит о том, что их не надо исполнять. Речь идет о том, что мы не можем ими оправдаться. Ну, это примерно, я сейчас, не знаю, из моей какой-нибудь любимой семейной тематики приведу аналогию. Не знаю, ребенок будет считать, что мама с папой должны и будут его любить, только если он будет слушаться и учиться на одни пятерки, что он может заслужить их любовь и прощение, досконально их, так сказать, даже в мелочах, да и по-крупному их слушаясь. Это мы знаем из, в общем, педагогики и психологии, что это такая серьезная ловушка для ребенка. Любовь, обусловленная хорошим поведением. Это серьезная, неправильная внутренняя, как бы, установка для ребенка, и родители призываются всячески препятствовать и разрушать эту установку. Мы тебя любим любого. Должен ли ребенок слушаться родителей? Должен ли он исполнять их волю? Да. Для того, чтобы заслужить их любовь? Нет. Вот о чем говорит апостол Павел, что Бог любит нас, любых, что Бог спасает нас во Христе, а исполнять заповеди мы должны по любви к Нему, понимая, что, как во многих местах, и у многих апостолов, и в Евангелии, где угодно разбросаны эти слова, что даже если вы все выполнили, говорите, мы рабы недостойные, которые должны были сделать то, что мы спасаемся, мы не этим.
Это-то как раз понятно, непонятно другое. Вот формула очень красивая, но абсолютно запутывающая меня, например. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Что это значит?
Ну, апостол Павел говорит, что закон детоводитель или педагог по-гречески ко Христу. Закон был детоводителем ко Христу. Само исполнение закона, по мысли апостола Павла, и апостол Павел прямо об этом пишет, напоминая нам, что то в законе вообще-то написано, что проклят всяк, кто не исполняет всегда и всего написанного в книге закона. Страшные слова. Проклят, то есть обречен на адское мучение, на отверженность от Бога, всякий, кто не исполняет всегда и всего написанного в книге закона. И только человек, искренне возжелавший Бога, захотевший быть спасенным, захотевший быть с Ним, попытавшийся исполнить закон, отчаявшийся, по сути дела, в невозможности его исполнить, неизбежно приходит к мысли и к чувству, что ему нужен Спаситель. Если я спасаюсь законом, зачем мне Спаситель? Зачем мне Мессия? Зачем мне Христос? Я и так хорош для Бога. Собственно, вот эта фарисейская мысль является, когда Господь обличает фарисеев, он именно об этом говорит, что люди, которые полагают спасение в своей праведности, по сути дела, отворачиваются от Бога и говорят, ты мне не нужен, я спасаюсь своей праведностью, и вообще как бы теряют это чувство Бога, эту мысль о Боге, желание спасения. Мы спасаемся, мы хорошие, не так, как этот мытарь.
Ну, собственно, отрывок из Евангелия от Луки, из 8 главы, стихи с 26 по 39, это продолжение мысли о том, как неудобен людям Господь. Да. Это история, которую хорошо, я думаю, знает большинство наших радиослушателей. История, как Иисус Христос с учениками приплыли в страну Гадаринскую, и там встретили человека, одержимого бесами. И вот изгнание этого, из этого человека бесов и водворение их по просьбе самих же бесов в стадо свиней, и потом прыжок этого стада в пучину вызвало совершенно такую, ну, как сказать, тут непонятно, не то адекватную, не то неадекватную реакцию жителей этой местности, которые, напугавшись, не нашли ничего более подходящего к моменту, как попросить человека, который совершил это великое чудо, уйти подальше.
Ну, здесь есть два момента. Во-первых, это перекликается с евангельской истории про апостола Петра, которую мы с вами слышали в один из воскресных дней около месяца назад, о том, что, когда был чудесный лов рыбы, и Петр, и находящиеся в лодке, обратились к Господу со словами: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». То есть вообще, конечно, страшно, как говорит нам Священное Писание, впасть в руки Бога Живаго. Человек не может не испытывать трепета, страха и ужаса при соприкосновении с Богом, с абсолютом, с бесконечностью, и, конечно, страх и трепет, несомненно, присутствуют, и страх, естественно, порождает желание: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Но мы видим, что если для апостола Петра это сменилось тем, что когда он вылез из лодки, он сразу последовал за Господом, все бросив и оставив, потому что этот страх соединялся с верой и любовью, с этим чувством, что теперь-то я уж точно никуда не пойду в другое место, и ничего мне не надо, мы видим, что апостол оставляют все. Они оставляют дом, жен, детей, и это не какое-то вот фанатичное, знаете, как сектантское мышление, а они действительно соприкасаются с живым Богом. И тогда куда нам идти? Помните еще даже вопрос, когда Христос спрашивает их: может быть, и вы хотите отойти? Апостол Петр говорит: Господи, куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Вот, то есть это одна сторона. А другая сторона – это, конечно, они же лишились прибыльного бизнеса. Это уже тоже, наверное, стало общим местом. Я поэтому не буду так теоретически об этом рассказывать, а приведу примеры своей собственной священнической практики. У меня дважды такое было, когда меня приглашали осветить в первый раз большой майонезный завод, а второй раз местный деревенский магазинчик. Вот, и буквально там через два дня завод обанкротился, а магазинчик через неделю сгорел. Вот, и ко мне люди пришли и говорят: батюшка, что ты нам тут наосвещал? Вот, мы-то надеялись, что, соответственно, мы сейчас, у нас бизнес пойдет, а получилась вот такая вот история. Я поэтому всегда с тех пор, уже там больше там 20 лет прошло, и я каждый раз, когда меня просят что-нибудь осветить, я людям объясняю, что вы, когда вы не просите меня вырвать волосок из моей бороды и произнести волшебные слова, чтобы вам было счастье, вы приглашаете Бога туда, что вы хотите осветить. Если вы освещаете квартиру, вы говорите: Господи, войди в мое жилище и пребывай с нами. Я посвящаю, освещаю тебе свое жилище. Если это какой-то бизнес или еще что-то, вы приглашаете Бога. А Бог ведь может и прикрыть вашу лавочку. Он может считать, что это неправильно для вас, это не нужно по каким-то причинам. И не потому, что вы грешники или делаете что-то не так, а просто он считает, что здесь как-то надо по-другому. Вот с жителями гадаринской страны он распорядился так, что их бизнес был прикрыт. Напоминаю тем более, что свинья – нечистое животное для древних иудеев, и свиньи не должны ступать на священную землю Израиля. И поэтому при прикосновении к Богу действительно бесы обращаются, вселяются в свиней и утопают в этом самом море. Вот. И тогда мы должны либо принять, что да, вот Бог нас посетил, и мы раскаиваемся и понимаем, что нечего нам заниматься свинячьим бизнесом. Вот. Либо мы должны сказать: Господи, уйди от нас, а у нас поросята еще дома там остались, свиноматки лежат, сейчас выкормим, мы по новой займемся, но уже без тебя. Вот уже без тебя. И вот эта вот мысль, что без тебя или, наоборот, с тобой при соприкосновении с Богом, она как раз является тем самым мечом обоюдоострым, о котором говорится много раз в Священном Писании, которое как раз разделяет, что будет при последних временах, да, две на поле, одна берется, другая оставляется, двое в доме, один берется, другой оставляется. Вот это вот вещь, что мы Бога-то почувствуем все. Вот, а куда мы, либо, скажем, так сказать, первое чувство-то будет, да, выйди от меня, Господи, но дальше мы либо к нему прилепимся и за ним пойдем, куда бы он нас ни позвал, даже если там свиней наших любимых не будет, вот. Либо, соответственно, мы попытаемся сказать: Господи, уходи, вообще мы тут сами без тебя разберемся.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. На этой неделе нас ожидает праздник такой, достаточно популярный в Русской Православной Церкви, но не всегда сразу понятный, когда его видишь в календаре. Это 16 ноября, праздник в честь обновления храма святого великомученика Георгия в Лидде. Вот сходу, когда видишь этот праздник, не очень понимаешь, кто, какая-то Лидда, почему именно этот храм. Храмов в честь великомученика Георгия по всему миру за столько столетий существования христианской церкви полным-полно. Что такого удивительного в этом храме, что мы его так трепетно каждый год вспоминаем и празднуем отдельный праздник в честь него?
Ну, все-таки надо напомнить самим себе, что это не главный праздник, посвященный великомученику Георгию Победоносцу, да, это не 6 мая по новому стилю, но, во-первых, все-таки это праздник такой в значительной степени обусловленный. Слово я вот сейчас такое себе пытаюсь подобрать, и боюсь, что оно, чтобы оно было правильно понято, обусловленный национально. Вот. Дело в том, что действительно для... Это ведь наш праздник, русский праздник, потому что, ну, во-первых, все-таки Георгий Победоносец, очевидно, является покровителем Московской Руси. Его, он изображается, начиная, так сказать, с копеек, вот, и кончая официальным гербом государства российского, в центре на щите изображается великомученик и победоносец Георгий. И вообще само это событие, во-первых, там, да, восстановление, освящение храма великомученика Георгия на святой земле, а Лидда – это святая земля, является, по сути дела, таким важным духовно-политическим, если можно так употребить эти слова, наверное, это все-таки оксюморон. Я вот продолжаю подбирать слова и не понимаю, насколько вообще корректно их употреблять, потому что, с одной стороны, это символ нашего русского православного присутствия на Святой Земле, потому что храм был разрушен.
Он был разрушен целых 5 раз.
Да, он разрушался, так сказать, с времен еще предшествующих крестовым походам, вот, и потом во время крестовых походов окончательно он был разрушен в первой половине XIX века в результате землетрясения. То есть то, что от него осталось, окончательно рухнуло. Вот. Но место это знаковое, место это связанное непосредственно с великомучеником Георгием. То есть вообще для... Если мы посмотрим, как русский народ православный воспринимал древних мучеников, то это очень интересная тема, да, там это переплетается и фольклор, и тот же самый там, о Егории Храбром сказание, да, там это такой сказочный сюжет, потому что все-таки реалий тех настоящих, они были малоизвестны, мы очень мало чего понимали, как оно там вообще происходило и что такое, так сказать, какие-то люди, конечно, были, паломники на Святую Землю, и описания, и много чего, но, так сказать, а здесь реальное присутствие, Россия реально приходит на Святую Землю, это как раз период второй половины XIX века, это и палестинское общество, это и покровительство наше государственное над святынями Святой Земли. Это и достаточно большое количество участков выкупленных, на которых строится и русская миссия, и, соответственно, многие храмы восстанавливаются. То есть Россия осмысливает себя как покровительница православия в Святой Земле. И это становится реальностью, не просто идеей, да, а как бы конкретной реальностью. И, конечно, это символ. То, что восстанавливается, во-первых, физически, и освящается этот храм великомученика Георгия, является вот таким мощнейшим знаком и символом.
И, собственно, там символов вообще очень много переплетено в этот день, потому что освящение этого храма было ровно в тот самый день, когда был освящен первый храм, куда, собственно, и были перенесены мощи святого Георгия. То есть это вот все какие-то сплошные совпадения, сплошные переклички веков.
Ну, случайности не случайны, да, это действительно, с одной стороны, мы не можем прямо взять и придумать символику, но, с другой стороны, мы можем ее увидеть и приурочить, да, и вообще история русская, она немыслимо без истории церковной, без церковного календаря, да, начиная там со времени, условно говоря, Куликовской битвы, например, или других вещей. Это прекрасно показал современный историк профессор МГУ Николай Борисов, где он впервые, по сути дела, эту колоссальную работу привязки хорошо известных нам знаковых и не только знаковых событий нашей русской истории показывает через призму церковного символизма. Вот, совершенно как бы светская работа и светский историк, но вот показывает, что это невозможно понять одно без другого. Вот, и поэтому, конечно, этот символизм присутствует и здесь, и он был очень понятен нам, потому что совсем немного времени остается, когда до Константинополя и до Стамбула останется полшага, русские войска будут стоять в видимости Константинополя и буквально там... не знаю, совсем немножко не хватит до этой вековой мечты православного народа, креста над Святой Софией. То есть вот это такое развитие и понимание своей роли для мирового православия, и освящение этого храма является таким мощным символом этого.
У нас вообще всегда было какое-то исключительно трепетное отношение к святым первых веков, и в частности к... подвижникам первых веков монашества, о которых, кстати, очень мало что известно, о большинстве из них. При этом отношение к ним трепетное не зависело от того, насколько пространно или непространно житие, а вот как-то какими-то неведомыми путями православный русский народ выбирал себе любимых вот этих монахов из первых веков. И к ним, кстати, относится преподобный Иоанникий Великий, память которого 17 ноября. О нем, собственно, тоже, как и о большинстве отшельников, которые уходили в пустыню и десятилетиями там даже учеников не имели, там потом уже кто-то их там находил и начинал к ним проситься в ученики, а в основном-то их основной подвиг никто не видел, потому что они жили одни. Но вот удивительно, от каждого из них что-то осталось знаковое, и от Иоанникия Великого осталась очень знаковая молитва, которая вошла в наше утреннее молитвенное правило, которое мы каждое утро можем прочесть, открыв молитвослов православный.
Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава тебе, да.
И вот о значении этой молитвы хотелось бы немножко поговорить, тем более, что великолепно об этом написал митрополит Антоний Сурожский. Я даже рискну немножко процитировать. «Проблема, которая перед нами стоит, именно в том, что мы говорим много, за столетия мы придумали очень многое, но это осталось для громадного большинства людей умственным подходом, вероисповеданием, но не всегда исповеданием веры. Это вероисповедание в том смысле, что мы говорим, вот что предыдущие поколения познали о Боге. Значит, это правда, потому что они были святые. А люди на нас смотрят и думают, святые, может, они были, а чем это тебя переменило? И вот это самое важное. Для того, чтобы передавать свою веру, надо, чтобы эта вера тебя так потрясла, так изменила, что люди, встречая тебя, могли сказать: «Я хочу стать таким, как он». Вот, казалось бы, всего одно предложение, одна фраза. Ну, так вот прочтешь ее просто как глазами, как предложение, но что в ней, этой фразе, такого особенного, чтобы она могла полностью переменить человека?
Ну, я не могу сказать, что эта фраза прямо изменяет человека. Все-таки это очень точная, очень емкая, очень правильная, глубокая молитва, которую мы читаем каждый день. Вот мы ее читаем каждый день, и она для нас именно от этого, от того, что мы, ну, как бы, с одной стороны, она правильная и короткая, действительно то, что можно сказать вот за 10 секунд, даже, собственно, быстрее. «Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава тебе». Это и исповедание веры, своего рода символ веры, такой мега-краткий, совсем краткий. Это и одновременно молитва. И, конечно, от того, что мы ее для себя повторяем и повторяем снова и снова, она так же, как, например, Иисусова молитва, наполняется для нас глубиной и смыслом. А то, что вы говорили про время первых, не случайно, знаете, вот сколько бы космонавтов в космос не летало, Юрия Гагарина навсегда запомнят как первого, да, будь готов, всегда готов, как Гагарин и Титов. Каждый пионер знал эту такую краткую речевочку. Вот, поэтому и здесь, конечно, первые монахи, сколько бы ни прошло поколение монахов, все будут помнить и чтить Антония Великого, первого монаха. На Руси все будут помнить Антония Феодосия Печерского и Сергия Радонежского как возродителя, по сути дела, русского монашества в московском уже государстве, вот, в московском княжестве сначала. Вот, и поэтому, с одной стороны, это вот найденное что-то, найденное золотое сечение, что называется, которое сколько бы потом после тебя не приходило, ты уже вот однажды нарисовав, я не знаю, там, наверное, есть люди гораздо более талантливые, чем, не знаю, Леонардо да Винчи. Но он как бы навсегда войдет для нас мега-символом, и люди, которые ничего не будут понимать вообще ни в живописи, ни в архитектуре, ни в инженерном деле. Всё, значит, возрождение – это что такое вообще? Новое время, да, это, наверное, да, это, ну, Леонардо да Винчи, кого еще могу? Ну, Рафаэля еще помню, да. Еще имена хорошо уже, если человек в школе хорошо учился и назовет еще там Микеланджело, еще кого-нибудь. Так и здесь. Вот этот какой-то очень краткий, но золотой список Антоний, Пахомий, Макарий, Иоанникий, вот, и другие, которые Иоанн Лествичник, Ава Дорофей, не знаю, первая десятка имен, которые снова и снова мы о них рассказываем там, своим детям, даже если мы ничего о них не рассказываем. Это первое, что они встречают в книжках, в учебниках, в катехизисах, в патериках, потому что это человек, а ведь он был простецом. Так же, как,
да, он
вот
учился грамоте уже, да, когда уже пришел в монастырь.
Да, поэтому вот это такая же история, которая, то есть, нас всегда будут волновать, с одной стороны, вот первые и древнейшие святые, а с другой стороны, те, которые наиболее близки нам по времени, по духу, как, например, такой же простец Силуан Афонский, который нам кажется почти нашим современником, хотя уже тоже почти 100 лет прошло. Вот, но все равно человек, который достиг в этой жизни святости, не премудростью своей, вот как вы процитировали Антония Сурожского, не многими словами о Боге, а реальным свидетельством своей жизни и действием Бога через него.
В эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».